Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов. Мой сегодняшний собеседник, священник Илья Пиесис, настоятель храма Преображения Господня в селе Остров Ленинского района Московской области. Здравствуйте, отец Илья.
Очень приятно, здравствуйте, добрый вечер.
Мы с вами встречаемся накануне большого праздника Преображения Господня. Вы настоятель храма Преображения Господня. Мы сегодня будем говорить о Преображении Господня, но сейчас мне хотелось бы вернуться буквально на месяц-полтора назад, когда мы с вами встречались последний раз. Я не знаю, может быть, вы еще были здесь у нас в гостях. Вот. А мы встречались накануне фестиваля «Музыка под небом», которая проходила как раз в селе Остров. И мне хотелось бы спросить, мне, к сожалению, не удалось побывать на этом мероприятии, а как оно прошло вообще? Очень много у вас было ожиданий, мы все вместе дружно переживали, какая будет погода, тем более фестиваль трехдневный.
Да. Вы знаете, прошло все, вот я могу сказать, чудом и милостью Божию, покровительством святителя Николая. В таких подобных фестивалях главное – это погода. От нее много зависит, как будут собираться люди, как пройдет фестиваль в целом, какое останется впечатление. И погода, прогнозы были неутешительны.
Да, я помню.
Да, очень серьезные. И снег, град, буря. И накануне буквально вот принял решение пойти к мощам святителя Николая, потому что как раз это время, когда его мощи были доставлены к нам в Москву. Торжественно вот простоял очередь, приложился, конечно, молился, но не только о погоде. Конечно, у нас и священнические нужды есть, обязательно душевные, духовные, но и в том числе о погоде. И, я думаю, произошло чудо, потому что у нас фестиваль был трехдневный, и надо было, чтобы все три дня держалась погода. В пятницу у нас был первое представление, гала-концерт такой вечерний, Фабио Монстранджело, оркестр «Кремлинг», Артем Варгавтик, ведущий, все было на большом уровне, мировой уровень. И, значит, сразу же вот после завершения концерта, вот только мы спустились, значит, с Фабио со сцены после поздравлений, начался шквалистый ветер, вот разнес там почти все стулья. На следующий день и в воскресенье был полный штиль. А вот в воскресенье случилось то, что случилось, вот как будто чья-то длань разожалась, и полная ненастья, да. Но вот три дня погода продолжалась, и мы, конечно, под большим впечатлением, я лично остался. Вот. Люди пришли, неожиданно для себя открыли такое великолепное место, храм, ну и, конечно, музыку. И это вот непередаваемое ощущение, вечер, вот такой погожий день, заходящее солнце, лучи на белокаменном храме, выдающийся оркестр, выдающийся маэстро, люди и, конечно, гениальная музыка. Вот все это как-то слилось в одном, и был восторг. Просто люди даже когда мы вот проводили итоговое какое-то вот собрание после этого концерта, людям нечего было сказать. То есть вот настолько переполняло эмоциями, люди не могли ничего говорить вот так по существу, потому что слишком вот большие впечатления оставил этот концерт.
Ну, а сейчас уже вот прошло время какое-то, уже какие-то выводы можно сделать? Вы не отказываетесь от идеи сделать этот фестиваль ежегодно?
Я не отказываюсь, но я бы хотел дополнить его, конечно, духовной составляющей. Вот. Это, конечно, привлечение духовных, церковных хоров, духовной музыки. Вот. Ее не хватало, потому что все-таки должен дать не просто атмосфера музыки, надо придать вектор направления, вот, вектор, чтобы человек действительно вот шел в каком-то духовном. Ведь это все-таки задача-то, моя задача как священника и задача храма и этого места – это вот приведение людей к Богу. Не просто наслаждение, удовольствие, а все-таки ненавязчиво, но намек на то, что человек нужно воцерковляться. Вот. И что все гениальное, оно имеет своим родоначальником Господа Бога.
Ну, впереди еще целый год. Будем надеяться, что все будет хорошо. И так как теперь уже вы тоже сами задумываете. А осталось спросить, много ли было гостей? Вы, потому что, насколько я помню, из нашего того разговора, вы не предполагали, что это будет такое масштабное мероприятие. Вам, наоборот, хотелось добиться некой камерности, такой своести, если можно так сказать.
Да, семейности. Что...
Семейности.
Вы знаете, это было достигнуто. Действительно, приходили люди с семьями. Очень много было детей. Особенно много людей было в субботу вечер. Вот после вечерней службы у нас был этот гала-концерт. Второй, значит, и все места было занято. Даже мы приносили еще. То есть у нас было порядка 300 человек. Вот 300 человек. Кто-то сидел, кто-то стоял, кто-то ходил рядом. Ну, это такой вот масштаб, да. Вот, пускали всех. Вот, пускали всех. Поэтому все желающие могли прийти, конечно.
Ну, вообще, для того, чтобы не стоять, такие уже знатные ходоки по таким фестивалям, они, как правило, в багажнике, если они на машине едут, имеют такие раскладные стулья свои, поэтому
да,
они,
да,
не,
да,
они очень... не зависят ни от да. кого. Да, да, да. Ну что ж, спасибо вам большое за рассказ, я очень рад, что...
А вам спасибо за вот ту возможность озвучить вот наши намерения, и все-таки, я думаю, через ваше вот радиовещание многие услышали об этом и благодарят уже этому пришли на
фестиваль. Ну, слава богу. Теперь вернемся к теме нашего сегодняшнего разговора. По светскому календарю праздник наступает завтра, по церковному числу и времени исчислению. Праздник уже наступил, поэтому разрешите поздравить вас с
праздником Преображения. Благодарю вас, тоже поздравляю вас с праздником.
Да. Спасибо. И давайте мы поговорим уже теперь более предметно о празднике Преображения Господня. В конце IV века, да, только стали его лишь отмечать, то есть он возник не сразу.
Праздник Преображения Господня возникает в связи с праздниками воздвижения креста Господня. Действительно, это IV век. Мы знаем, что событие Преображения Господня произошло за 40 дней до Великой Пятницы, до Дня страданий Господа, Дня распятия. Поэтому сам праздник должен был бы праздноваться Великим постом. От него сейчас мы имеем вторую неделю Великого поста, посвященную Григорию Паламе. Но так как святые отцы посчитали, что столь великий праздник, он неуместен вот в плачевное время Великого поста, то перенесли его за 40 дней до праздника воздвижения креста Господня на 19 августа.
Вот у пытливого христианина как раз возникает вопрос, как же так, мы отмечаем этот праздник в августе, встречаем этот праздник, а на самом деле, по идее, он должен быть зимой.
Вы знаете что, вот преображение... как и Успение, это уже венцы праздников. То есть церковный год подходит к концу. Начинается церковный год праздником Рождества Богородицы 21 сентября, да, и заканчивается вот двумя великими праздниками – Преображение и Успение. И это не случайно. Федор Студит говорит, что все праздники, такие как Рождество Христово, Его крещение – распятие, Пасха, Вознесение. Все это свидетели земной жизни его. А Преображение Господне свидетельствует уже тайну будущего века. Вот уже Христа преображенного и преображенного человека. Поэтому он выделяется вне праздников. И Успение Божьей Матери – это не просто Успение Божьей Матери, это ее вхождение в Царство Небесное, да, ее и вот, вознесение, да, ее вхождение в Царство Небесное. Вот, поэтому праздник этот особый, он является как бы печатью, вот, что ли, всех праздников, что вот цель, которой, ради чего все, ради чего и смерть, и воскресение, вот чтобы человек был таким преображенным. Вот Господь много в Евангелии говорит о Царстве Небесном, покайтесь, приблизится Царство Небесное, говорит, кто в Него достоин войти, придает образы и подобие этому царствию, но само царство Господь показывает только на горе Фавор, говоря, что за... говорит он ученикам своим, что есть некоторые из вас, которые еще не вкусят смерти, но увидят Царство Божие, пришедшее в сине. Вот это исполнение царства, это было на горе Фавор.
Для тех, кто, может быть, подзабыл евангельскую историю, да, или для тех, кто пока еще не ознакомился с Евангелием, давайте мы напомним сюжет, этот евангельский сюжет, те события, которые происходили на Фаворе. Кстати, в этом, говорят, есть сомнения, что это было не на Фаворе вовсе, поскольку там вышина этой местности 536 метров над уровнем моря, а это было в другом месте, которое повыше.
Ну, вы знаете, может быть, не названо название горы, в Евангелии нет, что это именно Фавор, сказано «гора». Но есть же все-таки церковные предания, ну и конец, то чудо, которое ежегодно, напомню, да, происходит свет, как по часам, вот это фаворское чудо, когда всех молящихся в храме на ночной службе осеняет облако. Вот осеняет облако. Вот в таком районе, в Израиле, в это время очень редкие дожди, но вот это облако осеняет, и люди просто вот под большим впечатлением находятся. Вот именно на горе Фавор.
Ну, давайте все-таки вспомним о сюжете.
Да. Значит, происходит это после того, как Господь из Кесарии Филипповой через Галилею направляет свои стопы в Иерусалим, и на этом пути он восходит на гору Фавор, взяв с собой троих самых верных, преданных учеников, сыновей Грома, это Иаков и Иоанн, братья, и Петра, твердыню веры. Берет их с собой на Фавор, предпринимает трудное путешествие на гору. Может быть, она занимает это полдня, может быть, и весь день, это поднятие. Для чего он поднимается на гору Фавор? Чтобы помолиться. И чтобы показать своим ученикам свою славу. И написано, что во время молитвы вид его изменился. Вот, произошло вот это изменение его вида, да, и одежды его убелились, стали такими белыми, как белильщик не может выбелить на земле. Такое было сравнение евангелистам предано. И явились в свете, который осиял Христа, который струился из него, явились два величайших пророка. Законодавец Моисей, который беседовал с Господом уже на горе Синай, и пророк Илья, который вознесся на небеса с телом. Эти два пророка были свидетелями Ветхого Завета, апостолы – свидетелями Нового Завета, а Христос – как податель обоих заветов – Ветхого и Нового. И Моисей и Илья беседовали со Христом о его кончине, которую ему надлежило совершить в Иерусалиме. То есть они беседовали о его вот жертве, о его подвиге. Вот, что конкретно было, неизвестно. И вот апостолы при этом пали ниц и испугались очень. И апостол Петр, такой ревностный апостол, в котором ревность часто превосходила рассудительность, он обращается ко Христу восторженно: «Господи, хорошо нам здесь быть, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, три сени, три шалаша для тебя, для Ильи и для Моисея. Не для нас, для вас сделаем три сени». И как он только это сказал, облако осенило их, и из облака был глаз, отеческий глаз: «Сей есть сын мой возлюбленный, того послушайте, ибо в нем мое благоволение». Тоже, то есть тот же глаз, который был на Иордане, поэтому можно сказать, что гора Фавор – это тоже гора Богоявления, Христос преображенный, да, Отец, глаз отеческий и Дух Святый вот в присутствии вот этого сияния облака, которое осенило, и они устрашились, войдя в облако. Интересно, как апостолы определили, что это был Моисей и Илья. То есть изображения не было, подписи не было, это не икона. Но вот отцы говорят, что апостолы сделались зрителями вот этого славного преображения Господня благодаря благодати Духу Святому, и в этой благодати они узнали уже, Господь им открыл, кто это были за люди по обе стороны от Христа. Вот. И Господь, когда они уже очнулись, когда Святой Дух отошел от них, они увидели только одного лишь Христа, и Господь говорит: «Никому ничего не говорите, доколе я не воскресну из мертвых».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Илья Пиесис, настоятель храма Преображения Господня в селе Остров Ленинского района Московской области, мой сегодняшний собеседник. А вот, кстати, возникает вопрос. Коли он своим ученикам сказал: никому ничего не говорите, что видели, неоднократно мы перед этим читали в Евангелии о том, что исцеленным он говорит: не говорите, кто вас исцелил. И вообще он всячески избегает огласки. Вот.
Один раз даже Господь не мог войти в город, потому что человек, которого он исцелил, огласил в этом городе, и Господь оставался вне, в местах пустынных, как сказано.
И вот коли он избегал упоминаний всего того, о чем я только что сказал, вот возникает вопрос, то опять же, у пытливого христианина, а зачем это все нужно-то было? Вот эти вот белые, как снег, одежды, преображенное лицо, Илья и Моисей, и всему этому являются свидетелями его ученики, которым он после говорит, что вообще забудьте до поры до времени.
Цель прямая, цель прямая. Первое, здесь много целей на самом деле. Первая цель – это то, чтобы укрепить учеников. Вот. Потому что через 40 дней начнется то, чего не было вовеки. Ученики увидят страдающего Бога, умирающего Бога, умирающего Христа, того, кто воскресил Лазаря, того, кто воскресил сына Наинской вдовы. Это потрясение для них. Благодаря преображению Господню Петр, возможно, не отрекся, вот, не впал в отчаяние, как Иуда. Потому что он помнил о том, что все, что они видят сейчас, об этом промышляет Бог, которого они видели на Фаворе, Бога во славе. И сейчас он Бог на кресте, Бог страдающий, но это тот самый Бог. И они, вот, возможно, эти, вот эта память, она укрепляет их, чтобы не изнемочь в этом страдании божества. Вторая цель – это та, чтобы показать людям, к чему они призваны. Ведь это сияние, слава Божия, ведь это не сияние просто Христа, это сияние, которое пробивается через его плоть обожествленную, и то, к чему призваны мы все. Вот то, например, о чем говорил Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым, да. Тот спрашивал: батюшка, ну что же такое Дух Святой, как он действует? И преподобный просто взял его за руку: ваше преподобие, вот что вы сейчас чувствуете? Ой, батюшка, хорошо, тепло, готов весь мир обнять, всех люблю, что это такое? А это вот ваше преподобие действие Духа Святаго. И заметьте, что вокруг-то зима, и мы с вами не одеты, на пеньке сидим, а нам не холодно. Вот это согревающая теплота Духа Святаго, которой призван, ну, вот, все люди. Да. Это слава, которой призван был Адам, которой он не удостоился, и только во Христе Господь раздает эту благодать всем. Вот. И Господь показал вот на Фаворе, что путь к этому преображению лежит через труд восхождения, через труд молитвы и труд вот этой беззаботности, непривязанности к видимому миру. Апостол Петр говорил, давай сделаем три сени, давай как по-человечески, вот по-хорошему. Вот. Да. Нас никто здесь не тронет. Вот. Пророк Моисей, рассекший море, погрузивший фараона в силу, и пророк Илья, истребивший тысячи, вот, сотни там, жрецов. Вот мы в безопасности, а Господь говорит, Петр, не время, впереди еще испытание. Вот путь на Фавор, он лежит через Голгофу. Поэтому вот преображение вне праздника.
Не с Фавора на Голгофу.
Да, не с Фавора. Иногда бывает, и, да, и с Фавора на Голгофу, и с Голгофы опять на Фавор. Вот это но это уже тайна будущего века. То, к чему, о чем святые только мы можем догадываться.
Я хочу вам такой еще вопрос задать. А почему эти трое?
Хороший вопрос.
Почему именно они?
Ну, Господь особенно выделяет и братьев Иакова и Иоанна, Петра, он меняет им имена. Это ближайшие его ученики, которые особенно трепетно относятся к любому жесту, к любому слову Христа. Они открыты. И, возможно, потому что вот как-то вот они пожелали вот пойти со Христом. Может быть, это было добровольно.
А что, остальные не желали? Они, они за ним ходили, не отставая, можно сказать.
Да, но здесь восхождение на гору. Здесь восхождение на горы. Это не просто по равнине, так прогуляться вперед-назад. Здесь вот труд. Вот. Господь удалялся и раньше на горы. Удалялся один. Возможно, что апостолы попросили. Это можно и мы вот с тобой. Но это было, конечно, промыслительно. Вот. И Господь берет их с собой. Слышал ту версию, что почему Иуды не было там. Почему Иуда-то вот не было?
Ну, и почему же, какая версия?
Проспал.
Всего-навсего.
Тот проспал. Вот поленился. Вот поленился как-то, вы знаете. Вот, правда, нет, но вот возможно. Потому что все-таки нрав человека определяет его поступок.
И вы думаете, что если бы Иуда не проспал, то история евангельская пошла бы совсем по другому пути?
Здесь даже не в этом. Конечно, не в его сне, не в его ленности, а лежит в его нраве. Сребролюбивый нрав. Алчный нрав, который шагу не ступит без корысти. Сребролюбивый. А что мне будет, Господи? А мне заплатят? Вот. А такой нрав очень... Такому человеку с таким нравом тяжело как-то вот на какие-то необдуманные поступки решиться. Вот такие, которые требуют самоотречения и труда, непонятно ради чего. Вот. Иуда себе четкие совершенно ставил планы, добивался их, и как-то даже, вы знаете, вот он, предавая Христа, он же попросил плату, он вернул ее, вот. Но вот хотя бы символическую он принял ее. Вот, поэтому здесь вот, ну, это уже другая тема.
Согласен, да, но тем не менее, вот исходя из того, что вы говорите, любопытно было бы узнать, а почему Христос не погнал-то его вообще, если, ну, уж он-то уж видел, он-то понимал, что этот человек без копейки шагу не ступит.
Все добровольно. Вот как Господь никого не понуждает. Все он, Господь предлагает. Предлагает, свидетельствует, укрепляет, дает шанс исправиться очень много. Вот, постоянно направляет ошибочность. Петра сколько раз направлял. Вот, Петр все время ошибался. И в конце концов тоже вот эта ошибка его, да, предательство Христа. Но Господь никогда не отказывается от человека, который к нему возвращается. Из какого бы падения? Вот, из какого бы падения? Вот, вот Петр согласился вернуться, Иуда нет. Вот. Я не думаю, что здесь, конечно, проблема вот в таком каком-то вот... Господь всегда дает шанс человеку. Вот. Если бы он захотел, он бы тоже был бы в числе этих трех учеников.
Ну, мы как-то рассуждали здесь на ту тему, что бы было, если бы Иуда покаялся, да? Да, перед Христом, и, возможно, бы и не была бы столь ужасная его кончина, и вообще, возможно, все было бы по-другому. Но мечтать и фантазировать можно до бесконечности. Конечно, люди люди вообще пишут художественные произведения по этому поводу, а мы здесь просто в таком задушевном разговоре об этом говорим. Есть Евангелие, там уже все написано, и его переписать невозможно. Все было именно да, так, как было.
Да, как было, так было. Да, вот как будет, мы предполагаем. Да, и страшный суд, да, и есть вещи, которые не совсем понятны для нас. Не совсем понятны для нас. Есть вещи, которые являются предметом надежды церкви, но не предметом веры церкви. Вот. Мы в это не верим, но мы надеемся, что так будет.
Это тоже тема отдельной программы, так, да.
Это совершенно верно.
Вот, отец Илья, я хотел вот вас о чем спросить. Смотрите, значит, Петр, Иоанн и Иаков. Да. В Евангелии мы лишь у троих евангелистов читаем о событиях на Фаворе. Почему Иоанн-то не написал? Он-то вообще свидетель-то был всему этому.
Да, ну, в Евангелии... Потому что это уже было написано. Это уже было написано...
Нет, ну, я просто пытаюсь представить себе ощущение человека, который видит это все своими глазами, и просто взять и не написать. То есть это вот что это такое?
Ну, здесь это сложно. Вообще, то, что они пережили, это непросто понять. Это непросто понять. Это надо большую жизнь, не просто жизнь прожить, а иметь большой духовный опыт хотя бы отчасти. Хотя бы отчасти. Вот. Иоанн, понимаете, вот Христос, он подал своим ученикам свой пример. Да? Подражайте, апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Вот ученики все были подражали. Христос был скромен. Скромен. И вот все ученики, и Петр, они были очень скромны. Чтобы из них что-то вытянуть, это нужно было потрудиться. Это мы сейчас. Нас позвали, мы готовы рассуждать, объяснять, говорить. А духовные люди не так. Они все внутри. Чтобы что-то вытянуть из них, надо потрудиться. Действительно, чтобы это было нужно тебе, чтобы это знание не было тебе в суд и осуждение. И Евангелие было написано не для любознательных, а для любомудрых людей, тех, которые воспринимают евангельские слова как призыв к действию. И считается, что первые три Евангелия, да, вот в них этот призыв к действию есть. А в Евангелии от Иоанна это уже богословие, и до этого Евангелия, равно как и для вот книги Откровения, да, нужно вот пройти путь трех вот этих евангелистов, чтобы уже достичь. Поэтому думаю, что Иоанн Богослов просто из скромности не стал повторяться и не стал описывать именно свои ощущения, потому что все три евангелиста вот слово в слово писали, вот слово в слово, с небольшими деталями, но вот этот глаз, «Се есть сын мой возлюбленный, того послушайте», вот, заповеди Господни, они вот подробнейшим образом описаны в Евангелии и в посланиях, конечно, во всем Новом Завете.
Тем не менее, для меня это немножко странная ситуация. То есть, получается, что остальные трое не очень скромные, а Иоанн, он самый скромный, поэтому он не стал описывать...
Не стал повторяться. Не стал повторяться. Вот. Он почитал, он же читал эти все три Евангелия. Вот. И не стал, если описано, что, ну, что зачем. Вот. Тот опыт, который они пережили, его... пером не передашь, как апостол Павел говорит, что я был восхищен до третьего неба и слышал глаголы, которые невозможно человеческим языком передать. Это что-то, это непередаваемый опыт. И вот опыт Фаворского света, к сожалению, это опыт, ну, непередаваемый. Его можно вот как свидетель, но передать опыт, ну, это нельзя.
Священник Илья Пиесис, мой сегодняшний собеседник, настоятель храма Преображения Господня в селе Остров Ленинского района Московской области. Мы сегодня говорим о празднике Преображения, о Преображении Господнем и обо всем том, что с этим связано. Мы продолжим нашу беседу буквально через минуту в студии Владимир Емельянов.
Светлый вечер. На радио «Вера».